Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. С утра пораньше зазвонил телефон. После четвертой трели трубку наконец-то поднял Виктор. «Не дадут поспать даже в выходные», — раздраженно подумала Вера сквозь сон. «Двухкомнатная квартира на двоих с сыном. А места все равно не хватает. Телефон стоит на тумбочке в прихожей. Поэтому в ее комнате все слышно даже через закрытую дверь. Только вчера вечером со своими дружками расстался. А с утра уже надо о чем-то договариваться. Вот неугомонные». Остатки сна покинули Веру. Она открыла глаза и невольно прислушалась. «А почему? Ты же сам говорил, что сегодня?» — удивлялся Виктор. «Какие дни? Ну и что?» — продолжал он расспрашивать неведомого собеседника. «Не может? А завтра? Жаль. Ну ладно, тогда в среду встретимся в школе и решим. Пока. Что-то у них там не получалось. Решать они будут в среду. А мать надо было разбудить из-за этого в субботу?» Настроение окончательно испортилось с самого утра. Хотя последние несколько месяцев ее настроение редко бывало хорошим, несколько лет без мужа. Последний год без мужчины вообще. Такая жизнь не может принести радости. Надо было вставать, приводить в порядок лицо, готовить завтрак и вообще заниматься ежедневной женской каторгой. Сидя за столом и разглядывая уплетающего яичницу сына, Вера не выдержала. «Кому это надо было звонить такую рань? А тебе, долдонить у меня над ухом?» «Прости, мам, я не подумал. Это Сашка звонил». «Какой Сашка? Из нового дома?» «Угу», — промычал с набитым ртом Виктор. «Дом, стоящий через двор, построили лет 5 назад. Но к нему так и прилипло название «Новый». Семья Саши въехала в него недавно. И ребята познакомились уже в школе. Вера не могла понять, что их сближало. Виктор был на 3 года старше. В его компанию 15-летних Сашу не принимали. Да не очень-то он и старался. Учился хорошо, ходил в какую-то секцию. Не то, что некоторые. После завтрака, проследив, чтобы сын, уходя гулять, надел шапку, Вера закрыла за ним дверь, убрала на кухне и присела на диван отдохнуть. Посмотрев телевизор 3 минуты, поняла, что в выходные днем этого лучше не делать. Одна реклама и идиотский ток-шоу с оплаченными участниками и массовкой. Взяла с журнального столика недочитанные газеты и решила просмотреть их лежа. Но нормального чтения не получилось. Какая-то мысль крутилась в голове, не давая сосредоточиться. Нет, даже не мысль, а фраза из рекламного ролика. Двойной апостроф. Эти дни всегда не кстати. Двойной апостроф. И правду говорят, что телевизор разжижает мозги. Достаточно посмотреть его 1 минуту, и весь день будешь говорить рекламными слоганами даже про женские прокладки. Кто в дни ее молодости знал о женских прокладках? А теперь даже дети, наверное, знают о разнице между тампонами и обычными прокладками. И тут в ее сознании выстроилась необычная, на первый взгляд, смысловая цепочка. Дети, прокладки, дни. Всплыл в памяти утренний телефонный разговор ее сына, которому объяснили, что кто-то в какие-то дни чего-то не может. Если это те дни, когда раз в месяц каждая женщина много чего не может, то кто эта женщина? Или это она и звонила? Нет, сын говорил о ком-то в третьем лице. Или это для конспирации? Чтобы окончательно не запутаться, Вера встала с дивана и начала расхаживать по комнате. Светлая мысль не заставила себя долго ждать. Надо посмотреть, с какого номера звонили. двойной апостроф. Пройдя в прихожую, Вера начала давить кнопки встроенного в телефон определителя номера. После нескольких неудачных попыток заветный номерок удалось вытащить на свет. Дата и время звонка сегодняшние. Все совпадает. Ну, и что дальше? Позвонить и спросить, у кого тут менструация, то есть, пардон, критические дни. Двойной апостроф. Нет, звонить нельзя. Думай, Верка, думай. Она себя хорошо знала, пока не разберется в ситуации. Покоя не будет. Ни себе, ни окружающим. Да чего уж проще. Осенило ее. Надо посмотреть в телефонной книге. Книга была старой. Добрая половина номеров в ней не соответствовала действительности. Но по старой привычке, они с сыном вписывали новые номера и адреса знакомых на соответствующих страницах этого фолианта. Благо, что она помнила фамилию Саши и, открыв книгу в нужном месте, воскликнула про себя: «Есть такая буква в этом слове?» «Нет, телевизор точно надо выбросить». Вера сравнила номер на экране определителя с тем, что был записан Витькиным почерком в книге, они совпали. Получалось, что утром ее сыну звонил Саша и уведомил его, что она не может сегодня. Не тот сегодня день, когда этим можно было бы заняться. Вот как? А откуда этот Сашка знает, когда у нее те дни, а когда не те? Живет он с ней, что ли? Вера никак не могла вспомнить, есть ли у Саши сестра. А если есть, он что, сводничает? Как-то не соответствовал образ примерного ученика, укладывающего ее сына в постель своей сестры. Но все эти мысли отошли на второй план, уступив место другой. Мой сын взрослый, и он живет взрослой половой жизнью. Нет. Пока я не свихнулась, надо кончать этот психоанализ, построенный на паре фраз из телефонного разговора. Да мало ли чего они сейчас не говорят. Сама в автобусе слышала разговор двух девиц. Ну, что, позажигаем сегодня с мальчишками? Двойной апостроф. Как выяснилось из их дальнейшего разговора, это означало, что они идут на вечеринку. Так что же? Надо было туда пожарных вызывать. За обычными занятиями выходные пролетели быстро. Начавшаяся трудовая неделя тоже не принесла Вере ничего нового. Но к среде она подготовилась. Приготовив утром завтрак на двоих, разбудила Виктора и, проследив, чтобы он начал собираться в школу, она, как обычно, ушла из дома первой, чмокнув сына в щеку. Отработав до обеда, Вера отпросилась у начальства домой, сославшись на визит водопроводчиков, которые ждать не будут и следующий раз придут не раньше, чем через неделю. Не заходя домой, она устроилась за столиком кафетерия, который располагался в их продовольственном магазине прямо перед окном, из которого весь их двор был как на ладони. Днем здесь было безлюдно. Никто не мешал Вере пить кофе, думать и разглядывать вид за окном. Итак, если сегодня что-то должно произойти, то только в промежутке между двумя часами дня. Когда у ребят кончаются уроки и половиной шестого. Когда она приходит с работы домой. Ждать оставалось недолго. Через двор из школы, размахивая ранцами и кидаясь снежками, уже потянулись первые ученики, а вот и ее Виктор с Сашей. Они направляются к новому дому и входят в подъезд. Надо же, даже не зашел домой портфель бросить. Подумала Вера о сыне. Вера машинально посмотрела на часы, было четверть третьего. Ты становишься профессиональной разведчицей. Подумала она о себе. Или клинической шизофреничкой. Что? В общем-то, одно и то же. Сидят ребята у Сашки и делают уроки или видик смотрят. А ты как дура пьешь дрянной кофе и смотришь в окно. Вместо того, чтобы помочь вон тому прилично одетому мужчине выбрать мясо на ужин. А позже, это мясо ему и приготовить. Ведь товарищ явно холостой или жена стерва, посылает мужика за продуктами. Ну что он купит? Ладно, пусть он со своей женой. Чтобы не усложнять ситуацию, она решила, что товарищ все-таки женат на стерве, сам разбирается, а мне надо закончить со своими мужичками-сорванцами. Радио за стойкой выдало сигналы точного времени и сообщило, что это у нас с вами 15 часов. Где-то в Сибири уже 17. А в Петропавловске, Камчатском, вообще полночь. Да, время летит. И тянуть дальше нечего. Вера подошла к висящему на стене телефону-автомату. Вставила карту и набрала Сашкин номер. Трубку не том конце провода не брали долго. Но затем раздраженно запыхавшийся женский голос произнес Вере на ухо. «Да, я слушаю. Говорите?» Двойной апостроф. Трубка сама выпала из ее ватной руки на дужку телефона, автомата и прервала этот монолог. «Так, надо выпить водки», — поняла Вера и подошла к стойке кафетерия. Толстую продавщицу уже ничем нельзя было удивить в этом мире. Поэтому она молча налила стопку и положила рядом карамельку. Обжигающая жидкость начала согревать Веру изнутри и привела ее мысли в некоторый порядок. Лицо загорелось. Она вышла на улицу и уверенным шагом пошла в сторону центра прочь от их дома. От кафетерия и телефона. Теперь она была совершенно уверена, что к телефону подошла мать Саши. Не сестра, не подружка, а именно мать, взрослая женщина, которую я своим звонком вытащила из постели. Или подняла с дивана. А может, она принимала член моего сына стоя, оперевшись руками на подоконник. Неважно, в какой позе была эта сучка. Главное то, что она не имеет никаких прав на прекрасный петушок моего сына. А почему? Собственно, прекрасный. От этого вопроса Вера даже остановилась посреди тротуара. И на нее наткнулись шедшие сзади люди. В памяти, сами собой, всплыли разные эпизоды их жизни. Вот она моет в ванной 5-летнего Витюшку, намыливая его яички и тугой стручок. А вот примерка его первых джинсов, и это уже не стручок. Но не менее тугой. Сын взрослеет и уже без посторонней помощи моется и выбирает одежду. Но бытовые случайности никто не отменял, и временами мать успевает разглядеть член созревающего юноши. И он действительно прекрасен. Значит, мужа тебе мало. Хочешь еще и моего мальчика? Нет, его тебе не видать. Но раз ты такая озабоченная, я тебе помогу. Вновь обретя смысл бытия, Вера села в автобус и уже через несколько минут открыла дверь с колокольчиком маленького магазина. Интим. Прошли те времена, когда люди ходили сюда как на экскурсии. Теперь продавщица выходила из подсобки только на звук колокольчика. Быстро окинув взглядом витрины, Вера подошла к той, где были выставлены искусственные мужские члены. Были они разные, жилистые и гладкие, с большой головкой и не очень, прозрачные и темные. Интересно, подумала Вера, сколько мужиков надо осмотреть, чтобы потом налепить такое разнообразие. Вы хотите что-то конкретное? Вывела ее из раздумий молоденькая продавщица. Да, мне нужен. Как бы это сказать, искусственный фалос, наверное, подсказала продавщица. Да, фалос. И не просто фалос, а самый большой из тех, что у вас есть, уточнила Вера, взглянув с некоторой опаской и уважением на Веру. Продавщица, похрустев упаковочной бумагой, достала из-под витрины некий предмет длиной не менее 60 сантиметров. Ну вот, подумала Вера. Все как в старые, добрые советские времена. Если что, то действительно хорошее. То только из-под прилавка. Только он. Не совсем как у. Ну, в общем, таких в жизни не бывает. Замялась продавщица, выкладывая перед Верой длинный резиновый фалос красного цвета с двумя приличными головками по концам. Вот это прибор. Невольно вырвалось у Веры. А почему он красный? Эта модель такая. И девица показала ценник, на котором было написано фломастером от руки. Вождь краснокожий. Да, а Генри здесь никто не читал. Заплатив за покупку и ожидая, пока ее упакуют в цветастый пакет, Вера подумала, глядя на продавщицу. Тоже мне, таких в жизни не бывает. А много ты их видела? И вообще, в жизни еще и не такое бывает. Выйдя на улицу, Вера, не раздумывая, направилась к дому. У нее не было четкого плана действий. Но она точно знала, что нужно сделать. Повернув за угол, она увидела своего Виктора и Сашу, которые, не торопясь, со школьными сумками через плечо подходили к их подъезду. «Уроки пошли к нам делать», — подумала Вера и, подождав немного для верности, направилась к новому дому. Поднявшись на второй этаж и взглянув на номера квартир, нажала нужный звонок. За дверью раздался мелодичный перезвон. Затем гавканье какой-то мелкой собачки, и уже после этого женский голосок спросил из-за двери: «Кто?» Двойной апостроф. Веру так и подмывало рявкнуть в ответ: «Конь в пальто? Открывай!» Двойной апостроф. Но вместо этого, собрав волю в кулак, она проворковала: «Это Витина мама. Скажите, ребята у вас?» И, отступив от двери, услышала щелканье замка. Затем дверь распахнулась, и Вера увидела стройную женщину в домашнем атласном халате. «Нет, вы знаете, они пошли делать уроки к Вите. То есть к вам». Перед Верой стояла симпатичная шатенка с короткой стрижкой, в очках с тонкими дужками. И вся она была какая-то тонкая и звонкая. В библиотеке работает или секретаршей. Решила для себя Вера и попросила: «Мне бы хотелось поговорить с вами. Вы позволите?» «Да, конечно. Проходите». Прихожая была очень просторной. В углу даже уместилась небольшая кушетка. Вот и прекрасно. Далеко ходить не придется, подумала Вера и, не говоря ни слова, подошла к женщине и одним движением задрала спереди подол ее халата. Вначале хозяйка остолбенела, но уже через секунду одной рукой она закрыла грудь, хотя на нее никто не посягал, а ладонью другой накрыла лобок. Под халатом на ней ничего не было. «Я так и думала. Ты даже одеться еще не успела? Подмылась хоть после траха?» «Ничего. Сейчас проверим». С этими словами Вера толкнула ее в грудь, и хозяйка, взмахнув руками, оказалась на кушетке. Молчавшая все это время собачка начала взахлеб лаять, кинулась к Вере. И та, недолго думая, отбросила ее ногой в дверной проем, подвывая. Бобик ретировался. «Что вы делаете?» — пролепетала с кушетки хозяйка. «А ты что здесь делала с моим сыном?» — рявкнула Вера, стоя посреди комнаты. «Мы не... Ну, ясное дело, конечно, не здесь. Тебе торопиться нечего было. Можно и в спаленке принять парня. А вот я... Извини, тороплюсь». Выхватив из пакета огромный фалоимитатор, Вера буквально плюхнулась на кушетку и, раздвинув ноги лежащей перед ней женщины, одним движением руки ввела красную головку пластикового члена между розовых губок ее влагалища. Это уже позже, прокручивая в памяти эти события, она поняла, что никакая это не «головка», а залупа, огромная пластмассовая залупа. принять которую в себя сможет далеко не каждая женщина. Но сейчас в ней говорил не разум, а месть, и поэтому, двигая пластиковым членом, Вера думала только о том, как побольнее сделать этой сучке. Придя в себя через какое-то время, Вера заметила слезы, текущие из-под сомкнутых век хозяйки и ее согнутые в коленях ноги, которые уже никто не удерживал, ее руку, безвольно свисающую до пола. «Господи, что я делаю?» Вера осторожно, сантиметр за сантиметром, начала вынимать фаллос из тела женщины, машинально заметив на нем ее вагинальную смазку. Половина. Нет больше. Более половины этой елдовины она загоняла в бедную женщину. Ничего. Будет теперь знать, как совращать моего мальчика. Но особой злобы на нее у Веры уже не было. Поэтому, отбросив фаллоимитатор на кушетку, она даже запахнула полы халатика, прикрыв наготу хозяйки квартиры, привела себя в порядок перед зеркалом и, заметив отраженное стеклом движение на кушетке, обернулась. Ее соперница по-прежнему лежала на спине. Ноги вытянуты, а лицо прикрыто ладонью правой руки. «Хорошо, хоть не орет, а то привлекут за изнасилование», — подумала Вера и, открыв входную дверь, вышла в подъезд, как это всегда бывает после нервных встрясок. Последующие события этого дня прошли как в тумане. Дома, сославшись на усталость, Вера пораньше легла спать, и уже засыпая, успела подумать: кажется, Витька ничего не заподозрил. Двойной апостроф. Ночью ей снился какой-то повторяющийся сон, которого она не запомнила. В памяти постоянно всплывало лицо со шиной мамы. Но она не плакала, а улыбалась. Ей было хорошо. И самой Вере этой ночью было хорошо. Так хорошо ей не было с юности, когда оргазмы приходили к ней во сне, и она получала удовлетворение, даже не прибегая к помощи рук. Придя на работу утром следующего дня, посвежевшая и умиротворенная, Вера приняла пару комплиментов от мужчин в ее отделе, чего уже давно не было. Вот что делает с обликом женщины хороший оргазм, — подумала она про себя и погрузилась в работу. Пообедав и вернувшись в пустой отдел минут за 15 до окончания перерыва, Вера начала перебирать в памяти вчерашние события. Сидя за своим столом, ей было немного жалко эту женщину. Ведь я могла порвать ей там все этой огромной штукой. Надо узнать хоть как зовут Сашкину маму. А то все, сучка. Да, сучка. Без злобы подумала Вера. Телефонный звонок прозвучал в безлюдном помещении особенно громко. И она сняла трубку. «Здравствуйте, Вера!» Женский голос был знаком, и под ложечкой противно засосала. «Здравствуйте! А вы кто?» «Глупо! Глупо! Глупо!» — лихорадочно подумала Вера. «Она знает, что я знаю!» «Что? Черт! Я Светлана, мама Саши. Мне кажется, нам надо поговорить. И потом, вы оставили у меня книгу». «Книгу?» — переспросила Вера, ничего не понимая. «Какую? Послушайте, а как вы узнали мой телефон?» «Мне его дал Виктор и сказал, что обычно, в конце обеденного перерыва, вы одна в отделе, и мы сможем поговорить». После этих слов собеседницы, Вере показалось, что ее мозги взболтали чайной ложкой. В глазах потемнело, и рука с телефонной трубкой опустилась на стол. Получается, что Светлана рассказала об их вчерашней встрече ее сыну. Или не рассказала, а нашла какой-то благовидный предлог для знакомства. Или Виктор, заподозрив что-то, попросил Светлану позвонить матери на работу? Дефис. «Алло, алло, вы меня слышите?» — донеслось из трубки на столе. «Да, я вас слушаю», — еле смогла произнести Вера. В отдел начали собираться люди и, понимая, что поговорить не удастся, Вера спросила: «Когда? Приходите ко мне сегодня. Часов в 6. Мальчишек не будет. Они куда-то собрались вечером». «Хорошо», — сказала Вера и уронила трубку. Весь остаток рабочего дня прошел в тяжелых раздумьях. Вера не могла понять, откуда у этой женщины такое самообладание. Почему она сама позвонила? А зачем я согласилась на эту встречу? Понимая, что на ее месте Вера никогда не смогла бы так поступить, она даже прониклась уважением к Светлане, произнеся в мыслях первый раз это имя. Вера не могла больше думать о Сашиной матери как о сучке. Дома, после работы, она что-то делала по хозяйству. Но у нее все валилось из рук. Она не могла сосредоточиться. Хорошо, хоть Виктор собирался куда-то, не замечая состояния матери. И когда он ушел, чмокнув ее в щеку, Вера почти упала в кресло. Растерла лицо руками и произнесла: «Ну что ж, идти, так идти». Весь день после звонка Светланы Веру бросало то в жар, то в холод. Поэтому, сбросив с себя всю одежду, она прошла в душ, поменяв несколько раз воду с горячей на холодную и растерев тело махровым полотенцем. Вера немного приободрилась, зная, что внешность – главное оружие и защита женщины. Надела свое любимое белье цвета, кофе с молоком, чулки на широких резинках и новое красное платье. Закрытый лиф на молнии спереди в обтяжку и расклешенная чуть ниже колен юбка. Короткие черные сапожки на высоком каблуке и дубленка завершили ее наряд. Поднимаясь по уже знакомому подъезду нового дома, она несколько раз хотела повернуть назад, но в последний момент передумывала. Светлана открыла ей двери и, приглашая жестом войти, сказала: «Саша забрал Артемона с собой», и, заметив недоумение в глазах гостьи, добавила: «Это наш пудель». «Да, кажется, в прошлый раз я ему не очень понравилась». Вспомнив, как визжал пудель после ее пинка, Вера покраснела и подумала: «Смущаюсь, как девица на первом свидании». «Не разувайтесь, пожалуйста, у нас холодно», — попросила Светлана и пригласила гостью в комнату. «Ну и хорошо», — решила Вера, которая не любила переобуваться в гостях. В гостиной было просторно, мебель только самая необходимая, но подобрана со вкусом. Два стула с высокими спинками и небольшой круглый стол располагались посредине комнаты. Сервировка стола говорила о вкусах хозяйки — кофейник, маленькие кофейные чашки, печенье, шоколад и небольшой графин, очевидно, с ликером. Рядом рюмки, наперстки. «Присаживайтесь», — сказала Светлана, указывая на стул, который стоял лицом к окну, за которым Вера увидела свой дом. «Что вам налить? Кофе или...» — Светлана вопросительно посмотрела на Веру. «Или», — ответила Вера. Ей хотелось снять накопившееся за день напряжение, выпив по рюмке настойки. А это была именно настойка, приготовленная на травах и потому терпкая и согревающая. Женщины попробовали шоколад и впервые за этот вечер открыто посмотрели в глаза друг другу. Светлана заговорила первой, не ожидая ответных реплик своей гостьи, не оправдываясь и не обвиняя Веру в жестокости. Она просто рассказывала о себе. «Я люблю своего мужа, и он меня тоже. Мне всегда было нужно, чтобы он был рядом. Но его работа, он гляциолог, связана с наблюдением за льдами, и поэтому 6 месяцев в году он проводит на севере. Первый раз он уехал, когда Сашке не было и года. Мне тогда пришлось очень тяжело. Мама переехала к нам, помогала. Потом стало полегче. Саша подрос, Я вышла на работу после декретного отпуска. У меня появилось свободное время. Каждый раз, встречая мужа из очередной командировки, я говорила ему, что не отпущу его больше никуда. Но приходило время, он вновь уезжал на север. Наверное, уже не может без этого. Год назад я стала замечать ЧТ, а все тяжелее переношу отсутствие мужа. И к концу его командировки я становилась раздражительной. Часто болела голова, по ночам мучила бессонница. В одну из таких бессонных ночей я, как в молодости, начала ласкать себя везде, ну вы понимаете, и мне было хорошо, я даже проспала на работу. Позже я ласкала себя почти каждую ночь и думала, что выход найден, но полгода слишком большой срок, а мой разбуженный темперамент требовал все более сильных разрядок. Мне пришлось купить вначале обычный, а через некоторое время, электрический вибратор. Однажды я попробовала их одновременно. Вера слушала собеседницу, не перебивая, лишь иногда, чтобы скрыть возрастающие волнения. Она брала со стола печенье или ломтик шоколада. Говорила Светлана, не торопясь. Иногда ее грудной голос немного дрожал, выдавая волнение рассказчицы. Но глаз она не опускала, а Веру не покидала мысль, что то же самое она могла рассказать о себе. Не понимала она только одного, почему. Во время этого разговора, вернее монолога, она испытывает возбуждение, обычная женская история, может немного откровеннее в деталях. Светлана тем временем продолжала, а второй вставила сзади. Муж никогда не просил меня о таком способе, поэтому ощущения были как в первый раз. Оргазм был такой, что я потеряла контроль над собой. Кричала в полный голос и не заметила, как в мою комнату вошел Саша. Скорее всего, он зачитался и не спал в это позднее время. Я была в таком состоянии, что еще не осознавала ужаса ситуации. А сын подошел ближе и, положив одну руку на мое голое бедро, второй дотронулся до анального вибратора и спросил: «Мама, тебе не больно?» «Нет, не больно, родной, даже приятно», — ответила я, и только в этот момент испугалась по-настоящему. Саша провел рукой по моему бедру до колена и накрыл меня сбившимся в ногах одеялом. Пожелав мне спокойной ночи, он отправился к себе. В ту ночь я заснула только под утро, а на следующий день не знала, куда деть глаза. Сын чувствовал мое настроение и, возможно, винил себя за то, что накануне вошел ко мне в спальню в неподходящий момент. Обычно Саша приходил ко мне перед сном, чтобы пожелать спокойной ночи. Пришел он и в этот раз, но предварительно постучав о притолоку: «Мамочка, прости меня, я не должен был входить к тебе вчера, но я испугался, ты так кричала, это ты прости меня, родной, я не хотела пугать тебя, я уже готовилась ко сну, моя постель была разобрана, на мне была только ночная рубашка, сидя на кровати, я обняла и прижала сына к груди, боясь упустить момент, сказала, глядя ему в глаза: понимаешь, мы с папой очень любим друг друга. Поэтому, когда его нет со мной, запнувшись, я потеряла уверенность и, опустив глаза, замолчала. И на этот раз мой сын был этичен и пришел мне на выручку. Я уже не маленький, мама, и все понимаю. Когда же ты успел так повзрослеть? И что ты понимаешь в этом? Мое удивление было столь велико, что на секунду я забыла о своем стыде и вопросительно смотрела на сына. А он, покраснев немного, ответил: «Ты же знаешь, мам, я много читаю, и потом, сейчас полно всяких фильмов, да и интернет, Сын опустил глаза и замолчал. Настал мой черед выручать его. Ну, и как я смотрюсь на фоне твоих виртуально-киношных красавиц? Как старая кляча. Нет, подумала в этот момент Вера. Я никогда не смогла бы завести такой разговор с сыном. Хотя, если бы Виктор застал меня при таких обстоятельствах. Она представила себе эту сцену и вдруг почувствовала влагу у себя между ног. Вера только сейчас заметила, что поза ее за столом изменилась. Подавшись вперед, к собеседнице, она сидела, опиралась на стол грудью. Светлана тем временем продолжала. Дефис. Вовсе нет. И потом они виртуальные. А ты настоящая. И самая красивая на свете. Саша прижался к моей груди и поцеловал в губы. Поцеловал по-мужски. И его язык оказался в моем рту. Я не сопротивлялась. Отвечала ему как женщина и вскоре. Мы уже были под одеялом. Дальше была бессонная ночь. Я научила его всему и принимала все от него, брала его член в рот. Глотала молодую сперму. Позволяла ему кончать в меня и ни о чем не жалела. На следующий день мы никуда не пошли. Я позвонила на работу и в школу и сказала, что у Саши высокая температура. Позже я поняла, что у меня появился настоящий мужчина. Да, это был мой сын, но он стал моим любовником. Сердце Веры готово было выскочить из груди. Она вдруг осознала причину своей ревности к этой женщине, сын. Ее Виктор, ввиду отсутствия в ее доме мужа. Волей или неволей, подспудно и неосознанно, она возложила эту роль на сына. Виктор не отказывался от домашней работы. Выносил мусор, ходил за хлебом и т.д. А она ждала от него мужской ласки. Хотела отдаться ему, сама того не понимая. Потому и придиралась к нему по пустякам. Часто и беспричинно сердилась на него, не разговаривая целыми днями. А 2 месяца назад, когда у вас был ремонт, Саша предложил Виктору переночевать у нас. Я постелила мальчикам в Сашиной комнате. Они там долго не могли угомониться. Но часам к 11 затихли. Я почитала немного на сон грядущий и тоже уснула. Меня разбудил Саша, стоя у моей постели. Он откинул край одеяла, провел ладонью по моему бедру и произнес в темноте. «Видишь, какая она красивая!» Двойной апостроф. В одно мгновение с меня слетели остатки сна. Но я не могла пошевелиться. Как будто окаменела. Сашка показывает меня голую своему другу. И тут поняла, хоть он и ведет со мной взрослую жизнь, остается при этом ребенком и готов похвастать своей новой игрушкой. Да, затеяла я с дуру ремонт зимой. Было такое дело, совсем не кстати подумала Вера. И ведь что главное, все отговаривали и знакомые, и на работе. Летом все нормальные люди этим занимаются. И вот, что из этого вышло. Она совсем уже не сердилась на Светлану. Более того, понимала, что на ее месте поступила бы так же. И ей так захотелось теплоты прикосновений. Пусть даже женских. Как будто прочитав ее мысли. Светлана положила руку на ее запястье и с жаром произнесла. Поймите меня, Вера, я боялась и не могла отказать вашему сыну. Ведь он мог обо всем рассказать в школе. Вера окончательно встала со стула и, подавшись через стол к собеседнице, сказала, хриплым от волнения голосом, «Прости меня за вчерашнее», и нежно провела пальцами по щеке собеседницы. Светлана, продолжая держать одной рукой Веру за запястье, другой расстегнула молнию на груди ее платья. Наконец-то промелькнула в голове у Веры. И чтобы облегчить своей визави первый момент интимного общения, она надавила на застежку, и чаши ее бюстгальтера разошлись в стороны. выпуская на волю налитые груди, с твердыми от возбуждения сосками. Светлана нежно, не торопясь, провела рукой вначале по одному, затем по второму окружию Вериных грудей и, положив свои руки на ее запястье, поцеловала в губы. Это был первый любовный женский поцелуй в жизни Веры. И еще не поняв, нравится ли ей это, она продолжала лежать с закрытыми глазами грудью на столе. В следующий миг, чьи-то руки приподняли сзади подол ее платья и легли на обе половинки попки. Кто-то невидимый и бесшумный был здесь все это время. Или только вошел. В испуге Вера взглянула в глаза Светланы и не увидела в них зла. Наоборот, любовь и поддержку. Тем не менее, ее продолжали держать за руки. За окном, тем временем, окончательно стемнело. Низко висящая лампа освещала только стол и неугасимую страсть, написанную на лицах двух молодых женщин. «Кто он?» — задалась вопросом Вера и тут же ответила себе. «Кто бы он ни был, пусть продолжает, пусть только не останавливается». А ее неизвестный любовник и не собирался останавливаться. Да и зачем, находясь вне поля зрения женщины? Он почти полностью обладал ею. Ее промокшие от соков трусики были спущены на сапожки. Его руки свободно блуждали по половинкам ее зада, пропустив руки ей под мышки. Он медленно помял ее груди, переступив ногами. Вера окончательно освободилась от трусиков и расставила ноги пошире, ну чего же он ждет? Двойной апостроф. Мысленно кричала она и наконец дождалась. Нежный и трепещущий язык проник в ее лоно и начал там свою пляску. Вера с шумом выдохнула и открыла глаза. На столе перед ней распласталась Светлана. Ее пальцы комкали скатерть. Глаза были закрыты, а в темноте за ней угадывался кто-то, кто доставлял ей немалое удовольствие. Вера догадалась обо всем, но мысли эти были на самой окраине ее сознания, полностью захваченного желанием. Она не хотела сейчас думать ни о чем, кроме удовлетворения этого желания, низкого, плотского и всепоглощающего. Да и какая женщина могла отвлекаться от главного в такой момент? Какая из женщин в момент совместного оргазма не хрипела на ухо своему любимому? «Не вынимай!» Двойной апостроф. Прекрасно понимая, что потом будет позор хождений по медицинским кабинетам. Ледяные прикосновения металла и боль в самом нежном месте. Косые взгляды родных, сослуживцев и все остальное, что влечет за собой эта жуткая необходимость, аборт. Когда крепкий, горячий и такой долгожданный член вошел в нее, Вера успокоилась. Она наконец-то получила то, чего ей так не хватало последние месяцы. А уж я сделаю все, чтобы он бывал во мне чаще. Тем более, что для этого не надо далеко ходить. Вера приподнялась над столом и быстро опустила расстегнутый верх платья на пояс товар лицом. Затем она мягко, но решительно переложила юношеские руки со своей талии на бюст. Руки ответили благодарностью, начав буквально месить булки ее грудей, не забывая покручивать вишенки сосков. «Ну вот, теперь можно подумать и о себе», — решила Вера и, взявшись за края столешницы, поймала темп движений своего любовника и начала потихоньку подмахивать ему задом. Она очень хотела продлить удовольствие и оттянуть оргазм. Поэтому, лежа щекой на скатерти, прошептала, глядя в затуманенные глаза Светланы: «Спасибо тебе за него». Двойной апостроф. Женщины слабо улыбнулись друг другу и продолжили свой нелегкий, но такой необходимый всем на этой земле труд. Юноши двигались без устали, постепенно увеличивая амплитуду и частоту движений. И вот, Вздохи Светланы перешли в речитатив, а затем в крик. «Сильнее, сынок! Выеби меня как следует! Я так хочу этого!» Нелегко выдержать такие речи у себя над ухом. Но Вера слишком долго копила аппетит, чтобы после первых же 10-15 минут взять да и кончить. Жизнь без мужчины научила ее растягивать каждый миг наслаждения. Если не на часы, то на десятки минут точно. В момент, когда пара за столом перед ней уже затихала после первого совместного оргазма. А молодой человек, натягивающий ее сзади, был близок к извержению. Она обернулась и предложила: «Малыш, не перейти ли нам на диван?» Двойной апостроф. «Виктор, а это, конечно, был он», улыбнулся и медленно, с явной неохотой, следя за выражением лица матери, начал вынимать член из ее влагалища. «Вот засранец, понимает, что мне приятно», подумала Вера, но промолчала и картинно стянув платье через голову. Все успели заметить мою талию и высокую грудь. И сбросив сапожки, грациозно улеглась на диване, забросив ногу в чулке на его спинку. Виктора приглашать не пришлось. Он мигом оказался между ее ног и быстрым движением вогнал своего дружка в нужное место. «Ишь, быстрый какой! Интересно, сколько раз за это время он успел Светку трахнуть?» Чисто по-женски озадачилась Вера. «Ничего. Догоним и перегоним, теперь все будет в порядке», успокоила она себя и принялась подмахивать бедрами в полную силу. Светлана поднялась со стола, оправила собранную на поясе юбку, чмокнула в щеку запыхавшегося Сашу и пошла переодеваться в свою комнату. После всего случившегося, камень упал с ее души. Теперь это не только ее тайна, и от этого стало легче. Саша, оставшись наедине с парочкой на диване, невольно любовался ими. Его член еще отдыхал, но Саша уже чувствовал интерес к матери друга. И это было хорошим знаком. Поэтому, когда Виктор произнес вполголоса: «Сашка, ну, ты чего стоишь? Иди к нам!» Двойной апостроф. Сразу подошел к изголовью и начал ласкать груди Веры. А Виктор приподнялся, делясь с другом прелестями матери. «Дай ей пососать. Помнишь, как тетя Света у меня отсасывала в первую ночь?» Двойной апостроф. «Так, меня уже и не спрашивают, хочу я брать в рот или нет?» «Ну, ну», подумала Вера, но промолчала и приняла в рот Сашкин член, начав доить его, как положено. Мальчики тоже трудились на славу. Сын долбил ее, доставая головкой до матки. Вялый член Саши вскоре окреп, не умещаясь во рту и чтобы принять его в горло. Вера сильно закинула голову назад. В какой-то момент ей показалось, что члены обоих мальчиков встречаются у нее в солнечном сплетении. Так глубоко они проникали. Разрядка приближалась. Вера была не в силах противостоять волне оргазма. Да и ребята начали дергаться очень сильно, натягивая ее с обеих сторон на члены как резиновую куклу. Они получили удовольствие одновременно. И первое, что подумала Вера, сделав последний глоток спермы, это надо повторить, и провалилась в нирвану. Очнулась она от веселых голосов и звона посуды. Мальчишки сидели за столом, а Светлана угощала их сладостями. «Вот такие мы бабы сердобольные. Стоит мужику ублажить нас как следует, мы и рады стараться, и покушать, и постирать, и все для него, лишь бы не уходил и продолжал свое еженочное, а желательно, и ежедневное дело», подумала Вера и приподнялась на диване. Светлана присела рядом и, положив руку на голое Верино колено, спросила: «Тебе не холодно? Может, принести что-нибудь прикрыться?» «Не надо, сдается мне, что все равно разденут и согреют. И кажется, не один раз, продолжила Светлана, заметив взгляды из-за стола. Там о чем-то пошептались. И Сашка спросил: «Мам, а помнишь, ты нам обещала?» И умолк, потупив глаза. А Виктор подхватил: «Да, тетя Света, вы обещали». Светлана вначале делала вид, что не понимает, о чем речь. Потом сделала серьезное лицо и начала отнекиваться под разными предлогами. Но слово «нет» из уст женщины, только что выебанной сыном на глазах и при полном одобрении другой семейной пары, звучало неубедительно. «Да, я действительно обещала им сделать это со мной», она развела руками перед недоумевающей Верой и вышла из комнаты. Вернувшись, Светлана поставила на стол баночку с вазелином и потребовала: «Только первым, Саша». Мальчики вскочили из-за стола, и Вера с удивлением заметила их высоко стоящие члены. Светлана оперлась руками на диван и, расставив ноги пошире, предоставила свой зад в полное распоряжение мальчишек. Вера наблюдала за этими приготовлениями с возрастающим интересом, по очереди макая пальцы в вазелин. Виктор готовил анус Светланы, а Саша обильно смазывал свой возбужденный член. Наконец они решили, что все готово, и Саша, пристроившись к матери сзади, надавил головкой в ее задний проход. Виктор в это время раздвигал обеими руками половинки женской попки и поддерживал ее. Только Вера, оставаясь сторонней наблюдательницей, не прикасалась ни к кому. Но к тому моменту, когда Сашка радостно выдохнул, а Светлана, закрыв глаза, застонала, Вера не выдержала и начала разминать свои груди. «Ты осуждаешь меня?» Светлана смотрела на нее затуманенным от похоти взором. «Нет, я хочу тебя», выдохнула Вера, и, передвинувшись по дивану, переложила руки стоящей перед ней женщины с дивана на свои широко раздвинутые бедра. Светлана посмотрела ей в глаза и, ничего не ответив, обняла Веру за талию, расплющив свои груди на ее бедрах, опустила лицо к самому лону подруги. Теперь мерные Сашкины движения передавались в самое нежное место Веры язычком его матери. «Как хорошо!» — в истоме подумала Вера. Она еще не отошла от предыдущего оргазма, но ее истосковавшееся тело уже требовало удовольствий. «Стоп! Нельзя быть такой эгоисткой!» Открыв глаза, Вера увидела перед собой огромный, пульсирующий член своего сына. Она подалась вперед и, притянув сына руками к себе, буквально проглотила его инструмент. Но сделав всего несколько движений, Вера вдруг остановилась и, мягко отстранив от себя Светлану, поднялась с дивана. «Сегодня ты заслужил большего», и, глядя сыну в глаза, она протянула ему баночку вазелина. Виктор задышал чаще и, не говоря ни слова, начал покрывать свой член толстым слоем смазки, а Вера уже пристраивалась рядом со Светланой в аналогичной позе. Когда сын начал втирать вазелин вокруг ее ануса, Вера вдруг испугалась. У нее не было опыта анальных сношений. Она иногда ласкала себя там, но без проникновения внутрь. Поэтому, прервав процедуру подготовки своего зада к потере девственности, Вера поднялась и, подойдя вплотную к содомирующему мать Саше, начала рассматривать, как его член входит в ее прямую кишку. Перед ее глазами натруженное колечко сфинктера выворачивалось наружу вслед за покидающим его членом и через секунду проваливалась внутрь прямой кишки под напором несгибаемого органа. Она нежно прикоснулась пальцами к промежности Светланы, отчего та вздрогнула. «Я готова это сделать, и не только понравлюсь своему сыну, но и доставлю удовольствие себе». Решила Вера, встав раком у дивана и высоко вскинув попку. Готовясь к первой встрече своего ануса с мужским членом. Виктор не мог больше ждать и без промедления взялся за материнскую талию. В тот момент, когда огромная залупа сына начала проникать в тело Веры, расширяя тугое колечко сфинктера, она почувствовала нестерпимую боль и даже попыталась отстраниться от сына, отложив такое соитие до лучших времен. Но было поздно. Виктор уже закусил удила, вцепившись в талию матери мертвой хваткой. Продолжал проталкивать член внутрь. Схватка эта длилась всего несколько секунд. Когда Вера вдруг почувствовала себя насаженной на огромный кол, который все продолжал и продолжал движение внутрь ее тела. Все кончается. И когда член Виктора замер в миллиметре от ее сердца. Во всяком случае, так ей показалось. Вера поняла, что счастлива. Из ее глаз брызнули слезы. Она смогла вздохнуть и мысленно поблагодарить сына за то, что он остановился хотя бы на мгновение. Не зря говорят, что у женщины может быть много мужчин. Но того, кто ее содомировал, она не забудет никогда. Следующие несколько минут Вера сдерживала себя от стонов. Затем стало чуть легче, и она даже скосила глаза на Светлану, которая готовилась кончить вместе с сыном. Именно эта картина придала ей сил, и она попробовала ослабить мышцы заднего прохода. Боль ослабла, движения Виктора стали ритмичнее, и через минуту он задрожал, прижавшись вплотную, и выплеснул сперму в прямую кишку матери. Наконец-то, только и смогла подумать Вера. Интересно, с какого раза эта пытка может стать удовольствием? Тяжело дыша, она повалилась с закрытыми глазами на диван, широко раздвинув ноги, пытаясь хоть как-то охладить жар в заднем проходе. «Мамочка, я сейчас помогу тебе!» С этими словами Виктор выбежал из комнаты. А вернувшись, плюхнулся на диван между ее ног. Прикосновения его языка и легкие дуновения были как бальзам для горящей промежности и стали полной неожиданностью для Веры. Такой нежности к ней не проявлял никто. Боль ушла, уступая место умиротворению, которое сменилось возбуждением. Ведь за весь этот сумасшедший вечер Вера испытала единственный оргазм. Ноги сами собой сгибаются в коленях и поднимаются выше. Глаза закрываются. Ненасытные мальчишеские руки ласкают и мнут ее грудь. Что может быть приятнее для женщины? В ногах. На диване какое-то изменение, язычок все так же проникает в нее. Но теперь внутренние части ее бедер касаются мягкие женские локоны. Вера приподнимает голову и с благодарностью смотрит на подругу. И тут в нее проникает нечто более существенное, чем женский язычок. Вера приподнимается на локтях. Прямо над ее лобком лукавые глаза Светланы. «Ты не против?» И Вера видит у своего бедра огромную красную головку того самого фаллоимитатора. Вторую головку. Первая, в ней. Она не против. Ноги раздвинуты. Глаза закрыты. Тело движется навстречу удовольствию. Первые предвестники оргазма накатывают, возрастая, когда все замирает и Светлана, дрожащей рукой, вводит свободную головку резинового фаллоса в себя и тут же падает на Веру. От нового ощущения обеих пробивает озноб. Соски твердеют, касаясь друг друга. Светлана делает первое мужское движение, вгоняя красного воина как можно глубже в лоно подруги. Вера принимает правила этого поединка, ведь в первую их встречу она выебла Светлану, и теперь ее черед покорится. Она с удовольствием подмахивает бедрами навстречу напористым движениям миниатюрного таза Светланы, и оргазм не заставляет себя ждать. Он накатывает и накрывает обеих девятым валом неописуемого удовольствия. Женщины очнулись не сразу. Сыновьям стоило немалых трудов, чтобы привести их в чувство. Через некоторое время, кое-как одевшись, нетвердой походкой все переместились в прихожую, где, поочередно целуясь и признаваясь в любви, они распрощались. До завтра. Нет уже, до сегодня. У нас. Нет. У нас. Пересекая двор и вдыхая морозный ночной воздух, Вера не думала ни о чем, кроме одного: так хорошо, как сегодня. Ей не было никогда.